наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Детство не может оставаться безгрешным, но оно может надолго сохранить свежесть и чистоту души, если человек остается кротким и смиренным, ибо таковых есть Царство Небесное. В эту пору доброе дело, даже сделанное без интереса и по принуждению, хотя и не приносит должных благих плодов из-за упрямства и своей воли, испорченного грехом ума, тем не менее удерживает душу в добре, помогая ей пройти невредимый опасный период взросления. Много скорбей приносит душе принуждение к благу, но именно оно помогает ей развиться в доброе, отсекая своей воли и не давая эгоизму укорениться в сердце. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, привороченной неделе 22 по Пятидесятнице. Жизнь человеческая многосложна и многосторонна. Есть в ней сторона телесная, есть душевная и есть духовная. Каждая имеет свои силы и потребности, свои способы удовлетворения. Только тогда, когда все силы наши бывают в движении и все потребности удовлетворяются, человек живет. А когда у него в движении только одна частичка сил и только одна частичка потребностей удовлетворяется, то эта жизнь не жизнь. Все одно, как в вашей швейной движение должное бывает только тогда, когда все ее части в ходу. Прекратись действие какой-либо части, машинка стала, не живет. Не живет и человек по-человечески, когда в нем не все в движении. Только в машинке прекращения ее жизни движение, видимо, видится, а в человеке бездействие в нем полной человеческой жизни, при действии одной какой стороны и удовлетворении немногих потребностей совершается невидимо, хотя есть действительно, как действительно неподвижность сказанной машинки. Таков закон человеческой жизни. приложим его к тому, о чем у вас речь, какие силы там заняты и какие потребности удовлетворяются. Заняты руки, ноги, язык, глаза, уши, обоняние, осязание, память, воображение, фантазия, сметливость — все в совокупности, самая низшая сторона человека, одинаковая у него с животными. И удовлетворяется только одна потребность — животной жизни, или лучше — игорание сей жизни, какое действует и в молоденьких барашках с овечками, когда их выгоняют на зеленую поляну. Кроме этих сил, есть у человека еще 2-3 яруса, их, да еще главный центр. Судите же теперь, может ли такая жизнь быть жизнью? Чувство ваше сказало вам, что нет тут жизни. Указываю вам главную причину, почему нет. Может быть, действие этой причины не так теперь для вас ясно, но общая мысль не может не быть понятой. Ибо я имею намерение все достодолжное выводить из устройства человеческого естества. Жить нам надобно так, как Бог создал нас. И когда кто не живет так, смело можно говорить, что он совсем не живет. Святитель Феофан Затворник. Каждый из членов Церкви есть и сам живая Церковь, живая обитель Божия. Не правда ли, братья мои, высоко смотрит апостол на каждого христианина? Не правда ли, великое утешение в этих словах сокрыто для каждого христианина? Будет ли он пастырь или мирянин, богатый или бедный, начальник или подчиненный, господин или слуга, или бесправный по мирскому раб, просвещенный светом знания, или простец? Одно только требуется от него — он должен иметь стремление расти духовно, чтобы соделаться достойным жилищем Божиим, говорит епископ Палладий Добронравов. Средства для этого роста ему подает сам Христос. Ему необходимо пребывать в тесном союзе со Христом, постоянно питаться от Христовой благодати, непрерывно ходить во свете Христовых заповедей, чтобы злосмрадием, греховным и мраком страстей не отогнать от себя благоухание Духа Божия. Для духовного очищения и укрепления в Церкви Святой все средства даны ревностному христианину. Здесь и назидание Словом Божиим, и молитва с ее дивною силою, и полнота таинств. Здесь постоянное очищение в таинстве исповеди. Здесь и источник обновления и крепости духовной в таинстве причащения. Церковь святая и живит, и обновляет человека, удерживая его на лозе божественной, открывая в его чувствах духовных вход притоку благодатных даров Духа Святаго. Какие великие права! Какие высокие обетования! Слышите ли вы это слово «рабы удовольствия и суеты»? То слишком высоко думающие о силе человека, то приходящие в отчаяние при виде постигающих вас неудач. Со Христом и через Христа человек силен и высокого совершенства может достигнуть. Без Христа и Его благодати человек полное ничтожество, жалкий раб своих страстей, пленник всяких случайностей, существо бесцельно мятущееся во все стороны и ни в чем не достигающее успеха, никогда не чувствующее удовлетворения. Только во Христе, силою Духа Святаго, человек духовно растет и созидается в Церковь Святую, в жилище Божие и вместе жилище всяких добродетелей, жилище мира и радости и полного блаженства. Поистине, как все вместе, так и каждый в отдельности, мы имеем приведение к Отцу Небесному именно в самом Господе Иисусе Христе. Не ложно слово Спасителя: «Аз есть путь и истина и живот. Никто же приидет к Отцу, токма мною». Зачем же люди ищут себе других путей к блаженству, помимо Христа? О, как они жалки в своем заблуждении! Как прискорбно, что от Христа они и других отвлечь стараются! Не следуйте за ними, чтобы вместе с ними не погибнуть. Предайте себя Христу и Его Слову благодатному, как всех, так и каждого в отдельности. Христос, несомненно, приведет к Отцу Небесному, кроме тех, кто не захочет отдать себя водительству Христову. Да будет же со всеми нами Христос, да будет Он всегда нашей опорою, нашим утешением, да приведет нас в Царство Небесное вечное. Аминь. Епископ Палладий Добронравов. Бог по чрезмерной любви своей к людям подверг их разным лишениям в жизни сей. Человеколюбивый Бог благоволил быть такому порядку, чтобы человека, отпадшего от благодати Его, окружали многие страхи, разные неприятности, скорби и беды. Оставил Он его быть обременяемым всем этим, со всех сторон беспокоимым и боримым даже от себя самого. Причина, почему Он так устроил, предивна и исполнена любви и благости. Как какой-нибудь богатый и пребогатый человек, имея сына возлюбленного, по великой своей к нему любви не хочет, чтобы он искал где-либо на стороне или от другого какого кого получал потребное себе, пищу, питье, одежду, обувь или другое какое утешение, упокоение, но желает, чтобы все это он получал от него одного, отца своего, дабы через это всегда находился подле него и упокоивался на коленях его. Если случится как-нибудь, что этот сын убежит от него и у другого, кого пожелает получать потребное себе, то отец так все устрояет, чтобы сын или совсем нигде ничего не находил, или находил с большим трудом и потом. Мало того, он еще всем, находящимся под его властью, повещает, чтобы сколь скоро увидят сына его шатающимся там и сям вдали от него, гнали его и всякие причиняли ему неприятности, дабы он и нехотя поневоле воротился к нему, много любящему его отцу, не находя себе нигде покоя. Таким же образом и Бог поступил с отпадшим человеком, устроив, чтобы он не находил себе покоя в настоящей жизни, в вещах мира сего, и часто вынуждаем был опять возвращаться ко всеблагому Богу, Господу и Владыке всяческих, Отцу, Промыслителю, Упокоителю, Искупителю и Спасителю». И всегда находился при нем, дабы таким образом и человек находил успокоение. И Бог, Отец его, имея при себе его сына, радовался о нем. Прежде преступления человек находился в полном счастье, всякое имел утешение и жил во всегдашней радости в раю, без скорби и печали, даже не зная, что такое есть печаль. Но, забывшись по причине этого самого великого счастья, пришел он к похотению того, что было выше меры его и выше сил его, восхотел быть Богом по внушению дьявола. За это тотчас, как только и делом покусился на то, что получить было дано для него невозможно, потерял то великое счастье и упокоение, какое имел, стал беден и пришел в столь же великую нищету, сколь великое имел прежде богатство, восприяв таким образом наказание за возгордение, коим подвергшись, дерзнул он покуситься на то великое и отважное покушение, как будто присытился он тем счастьем, какое даровал ему Бог, и, брезгуя им, восхотел Высшего. Сделавшись так бедным, стал он по причине нужд и недостатков поднимать всякие труды и хлопоты, но, не находя при всем том потребного столько, как бы ему хотелось, то подавляем был скорбью и печалью и унынием, то на большее напрягался усилия, чтобы достигнуть довольства и обилия, сбросив томившую его тяготу скудости. По этой же причине иной делался вором, явным или тайным, иной разбойником, насильно отнимающим чужое, иной лихоимцем, неправедным обманщиком. Отсюда же зависть, предательство, клевета, враждование, споры, суды, наветы, ложь, клятва, преступничество, убийство. И самого Бога забыли, который на настоящую жизнь в виде временного наказания определил бедность, заслуженную роду человеческому преступлением Адамовым. Действуя так, они, можно сказать, идут против Бога, когда во что бы то ни стало усиливается сделаться богатыми и всем обилующими, несмотря на Божие присуждение нам скудости на настоящую жизнь. Сделавшись богатыми, являются они гордыми и тщеславными. Далее же, что последует? Вот что. Бог гордым противится, и последний их зрят туда же, куда попал отступник от Бога, дьявол. Преподобный Симеон Новый, Богослов. Геранда, отчего некоторые святые древние и новые знали, когда придет их последний час или когда произойдет какое-то событие? Их отличало многое любочестие, великая простота, смирение и вера. Они не вмешивали в свою жизнь логику, которая расшатывает веру. Великое дело — вера. Видите, и апостол Петр верой шел по волнам. Но как только вмешалась логика, стал тонуть. Рассказывал ли я вам об отце Харалампии, который не так давно жил в Кутлумужском монастыре? Он был очень простым, трудолюбивым и духовным монахом. Когда он состарился, его приковал к кровати тяжелый грипп. Врач велел братьям монастыря не отходить от него, потому что жить ему оставалось совсем немного. Отец Харалампий, услышав это из-под одеял, ответил: «Чего ты там такое несешь? Да я пока не придет Пасха, и я не скажу «Христос воскресе», не умру». И правда, прошло почти 2 месяца, наступила Пасха, он сказал «Христос воскресе», причастился и мирно почил. Этот простой, любочестный старец стал настоящим Божьим детем и вместе с Богом назначил день собственной смерти. Герунда, как усиливается вера? Вера усиливается молитвой. Человек, не возделавший в себе веру из млада, но расположенный к этому, может возделать ее молитвой, прося у Христа прибавить ему веру. Будем просить Христа прибавить нам веру и умножить ее. Чего попросили у Христа апостолы? «Приложи нам веру». Если ты говоришь «приложи», это значит, что ты вверяешь себя Богу. Ведь если человек не верит в себя Богу, то что он приложит этому человеку? Мы просим у Бога прибавить нам веру не для того, чтобы творить чудеса, но для того, чтобы больше Его возлюбить. Умножению веры в Бога содействует все. И цветы, и саранча, и звезды, и молнии. Мы все это видим, но пользы это никому не приносит, потому что мы принимаем телеграммы, помыслы, приносимые нам врагом. Например, если бы не было соли, то море протухло бы. Однако, если человек без веры подвергнет морскую воду анализу в своей лаборатории, то он не получит от этого пользы, потому что он не очистил от солей свое собственное сердце. Если же человек потрудится с любочистием, с добрым помыслом, то даже самые большие несуразицы он увидит иным зрением с помощью божественного просвещения и прославит Бога. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Вы вернулись из продолжительной экспедиции, в которой изучали народное творчество. Говорит в одном из писем святитель Николай Сербский, и теперь не можете скрыть восхищение тем, как простой народ, неученый и необразованный, мог создать такие чудесные произведения. Справедливо восхищайтесь. Воистину, простой народ сложил такие сладкозвучные песни, создал такие прекрасные образцы народного искусства, возвел такие дивные здания, изрек такие глубокие мысли и утвердил такие мудрые обычаи, что ни один человек, каким бы одаренным и образованным он ни был, не только не превзошел, но даже не приблизился к ним. Все это народ мог создать только по божественному вдохновению. Своими возвышенными творениями народ свидетельствовал о существовании Бога и Его промысла. Ибо без Божьего содействия невозможно объяснить весь этот непостижимый по красоте и мудрости труд простого народа, крестьян и крестьянок, безграмотных пастухов и мельников. Разгадка тайны в том, что народ во всем полагался на Бога и Ему молился, и дал Бог Духа Своего Святого, который направлял мысли, чувства, слова и дела народа. А человека, образованного, который лишь на себя надеется, Господь самому себе и предоставляет, и Он создает то, что может создать человек без Бога. Как галилейский рыбак, совсем простой и неграмотный, мог написать четвертое Евангелие. Как рыбак Петр написал свои божественные послания. Земля не может всего объяснить. Без сомнения, тут небо вмешалось. Святые Божьи люди, просвещенные Духом Святым, говорили не от себя, а говорили от Бога. И как вы сейчас дивитесь простому народу, так когда-то евреи дивились Христу, говоря, как Он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня». И хотя личность Христа исключительна во всех отношениях, все-таки подобные слова можно сказать и о народе. Мудрость народа не от народа, но от Бога. Народ это чувствует и носит в сердце своем. Чувствует и верит, что без Бога песня не поется, без Бога дом не строится, без Бога кружева не плетутся, без Бога слава не празднуется. Из писем святителя Николая Сербского. дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу. И в субботу, в нынешний день, 4 ноября, по старому стилю 22 октября, празднование Казанской иконы Божией Матери. Это второй праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. Установлен благодарность Богородице за избавление Москвы и России от нашествия поляков в 1613 году. По низведении с престола царя Василия Иоанновича Шуйского в 1610 году Россия между царствием, расстройством гражданского порядка, внутреннюю измену и крамолой предана была в руки самозванцев и врагов внешних, шведов и ненавистных поляков, которые грабили и жгли города и села, владели Москвой и привели отечество на край погибели и поругания. Народ русский чувствовал свое унижение и несчастье. В разных местах начали составляться ополчения для избавления столицы и отечества от неистовых врагов. Тогда и Казань выказала свое усердие к отечеству, особенно после бывшей в ней измены, и выслала свои в 1612 году дружины к Москве с образом Казанской Богоматери. Ратники начали иметь великую веру к образу Пречистой. От него были многие чудеса. Прибывшие к Москве дружины со святой иконой и помощью небесной заступницы 26 мая отбили у поляков Новодевичий монастырь и взяли в плен две роты ляхов и 500 немцев. Чудотворный образ пробыл с ополчением у Москвы до зимы, обратно отпущен был с казанским протоиереем и принесен в Ярославль. В это время прибыли в Ярославль дружины Пожарского и Минина, шедшие к Москве из Нижнего Новгорода. Рать пожелала иметь икону с собою, а в Казань послали список с нее. Движимые чувством благочестия для испрошения помощи свыше в своем правом деле, предки наши наперед обратились с постом и молитвой Господу и Пречистой Его Матери. Всему православному воинству и народу заповедали тридневный пост и учредили торжественное молитвословие. Бог услышал молитвенный вопль болезнующих об Отечестве и Церкви. Преподобный Сергий явился Арсению, архиепископу Элосонскому, пришедшему в Россию с греческим патриархом Иеремию, бывшему потом епископом Суздальским, находившемуся в плену у поляков, и объявил, что Господь по молитвам Божией Матери и великих чудотворцев России Петра, Алексея и Ионы в следующий день низложит врагов и первопрестольный град российский возвратит православным христианам. Божественное видение, исцелившее недуг святителя, удрученного врагами, скоро сделалось известным российскому воинству. Ободренные воины мужественно приступили к Москве в 1613 году, 20 августа. Снова отняли у неприятеля Девичий монастырь, который после первого освобождения от врагов опять занят был ими. Прогнали гетмана Хаткевича от Москвы. Находившихся в Москве врагов совершенно стеснили и морили голодом. 22 октября 1613 года освободили Китай-город. Поляки, потеряв надежду удержать остальную часть города, сами сдали Кремль и униженно испросили у Пожарского пощады. В следующий воскресный день в сопровождении христолюбивого воинства назначили совершить крестный ход с Казанской иконы Богоматери на лобное место для принесения Господу и Пречистой Его Матери торжественного благодарения за избавление свое от врагов. Когда совершилось это священное торжественное шествие, в сретение ему вышел из Кремля архиепископ Арсений с священным собором, неся Владимирскую икону Богоматери, честный крест и другие святые иконы, бывшие в плену узревши чудотворную икону Богоматери, воины и народ от умиления и радости пролили слезы и лобызали святые изображения. По изгнании врагов из Москвы князь Пожарский осветил храм в своем приходе видения Богородицы на Сретенской улице в Москве и в этот храм поставил икону Богоматери Казанской. Священники храма донесли царю и великому князю Михаилу Федоровичу о чудесах, бывших от иконы в бою с гетманом и при взятии Москвы. Михаил Федорович и мать его великая старица инокиня Марфа Ивановна возымели великую веру к образу и повелели праздновать в Москве дважды в год и установили крестный ход. Первое празднество и крестный ход – 8 день июля, когда явилась Пречистая Богородица в Казани, а другое – в 22 день октября или нынешний 4 ноября, когда очистится Московское государство. Чудотворный образ украсил многою утварью князь Дмитрий Михайлович Пожарский по обету своему в 1625 году. Ныне оба праздника совершаются с крестным ходом в Казанский собор. Со времени изгнания поляков из Москвы и России и восшествия на Всероссийский престол Михаила Федоровича икона Казанской Божьей Матери сделалась семейною в царском роде. В 1649 году 22 октября установлено совершать празднование Казанской Богоматери во всей России по случаю рождения у Алексея Михайловича, наследника престола царевича Дмитрия Алексеевича, что для России, недавно испытавшей тяжкие бедствия от пресечения царского рода, служило радостным залогом будущего благоденствия. В 1721 священный памятник и свидетель изгнания поляков из Москвы и восшествия дома Романовых на царский престол в 1710 году по повелению императора Петра I перенесен из Москвы в Санкт-Петербург в освящении этой новой столицы и поставлен был первоначально в центре ее на петербургской стороне в Посадской улице старого гостинного двора в молитвенном в полотняной церкви, устроенной в часовне. В 1721 году образ Казанской Богоматери перенесен в Троицкий собор. В 1737 году, в день освящения новоустроенной церкви Рождества Богородицы на Невском проспекте, где ныне Казанский собор, икона перенесена сюда и украшена богатую золотую ризу и драгоценными камнями от приношения Ее Величества императрицы Анны Иоанновны ко дню освящения настоящего собора Казанского в 1811 году 15 сентября на икону положена новая риза, сделанная из чистого золота превосходной работы, украшенная драгоценными каменями и жемчугом, из коих большая часть принесена в дар императрице Марии Федоровной, Елисавету Алексеевну и великую княгиню Екатерину Павловну. В день освящения собора святая икона в присутствии императора двора военного парада при бесчисленном сечении народа перенесена в новоустроенный великолепный храм. Такова краткая история предания о Казанской иконе Божьей Матери, которая чествуется в нынешний субботний день 4 ноября по старому стилю 22 октября. продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к чтению воскресного литургийного Евангелия недели 22 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. В 22-ю неделю чтением притчи Христовой о богатом, воспрявшем благая в настоящей жизни и злая по смерти, и о Лазаре, воспрявшем злая в настоящей жизни, благая же по смерти, Церковь внушает, что ни богатому не должно полагаться на земные блага и забывать о воздаянии вечной жизни, ни бедствующему здесь отчаиваться. Блаженство не здесь на земле, и а в вечности на небе. В будущей жизни из места мучения на место блаженства не приходят. Отче Аврааме, пошли Лазаря, чтобы, хотя с конца перста своего пролил каплю воды на мой язык, дабы мне отдохнуть от боли. Видишь ли, говорит святой Златоуст, какое воздаяние? Богач не давал нищему крошек, зато и сам не получил и капли воды». В настоящей жизни для спасения нашего довольно Слово Божие писанного и преданного. Если же кто не верует Слову Божию, то аще кто от мертвых воскреснет и явится, не имеет веры. Труднее верить частному явлению и видению, нежели для всех данному от Бога откровению. Чтение апостольское в 22 по 50 неделю. То же, какое мы говорили вам о перед неделей, пред воздвижением животворящего креста. В этом чтении Церковь произносит слова апостола Павла: «Мне же да не будет хвалитесь токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа, им же мне мир распяся и аз миру, и елицы правилам сим жительствуют мир на них и милость». Итак, Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также и некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, отнесен был ангелами на луна Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И Вади, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сим». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним покаяться». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31. Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни, твой Алазар злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Да не подумает кто-либо, слыша этот ответ отца верующих Авраама, богачу, страдавшему в аде, будто все богачи, все счастливцы мира, восприявшие благая в настоящей жизни, будут страдать в жизни загробной, и, напротив, все бедные, несчастные, вкусившие злая на земле, будут утешаться на небесах. Такая мысль была бы величайшую несправедливостью, ибо и между богатыми и знатными встречаются люди добрые истинные христиане, а между бедными и нищими люди порочные, даже в высшей степени порочные. Нет, ответ Авраама относился к богачу, но богачу нечестивому, не воспользовавшемуся своим богатством для спасения души своей, и касался бедняка Лазаря, но бедняка благочестивого, умевшего воспользоваться своей бедностью для своего спасения. Потому из слов отца верующих мы можем выводить для себя вот такого рода уроки. Положим, что вы принадлежите к числу людей богатых и счастливых. Наслаждаясь благами мира, которыми благоволил вас Господь, чаще вопрошайте самих себя, чем вы заслужили эти блага. Старались ли угождать Господу исполнением Его воли? Умели ли жить так, как повелевает святая вера? Если совесть ваша даст вам утвердительный ответ, то радуйтесь и благодарите Всевышнего за Его к вам милость. Благодарите не словами только, а новыми и новыми делами христианского благочестия. Воспользуйтесь самим богатством как средством благоугодить Господу. В каком бы обилии ни текли к вам сокровища, не прилагайте к ним сердце. Иначе ваша участь по смерти будет ужасная. Напрасно вы станете взывать о помиловании, чадо, скажут вам тогда и благость, и правда Божия. Помяни, яко ты восприялся от нас благая твоя в животе твоем. Теперь восприми и злая твоя по твоим заслугам за злоупотребление всем тем, чем от нас пользовался. Обратимся к вам, люди бедные, страждущие, называющие себя несчастными в мире. Рассмотрите и вы повнимательнее собственную жизнь и вникайте беспристрастнее. Не сами ли вы виновны в ваших бедствиях? Не заслужили ли вы их своими пороками? Если окажется, что Господь наказывает вас по грехам вашим, радуйтесь и благодарите Его. Он столь милосерд к вам, что наказывает вас здесь, чтобы не наказывать уже в вечности. Он наказывает вас с целью, чтобы вы раскаялись в своих злодеяниях и сделались лучшими. Поймите же силу отеческого наказания и воспользуйтесь им для спасения души своей. Или, может, статься вы страдаете невинно, страдаете за правду, благочестие, за имя Христово. О, в таком случае еще более радуйтесь и благодарите Бога, ибо мзда ваша много на небесах. Посреди бедствий и скорби душа ваша постепенно очистится, как очищается злато и в горниле. Но если, отчего Божие вас сохрани, вы, навлекши на себя бедствия по грехам своим, не только не исправляетесь от этого наказания и вразумления Божие, а еще предаетесь новым порокам, или, если, подвергшись страданиям невинно, не находите в себе столько твердости и мужества, чтобы переносить их по-христиански, а, напротив, начинаете роптать на Бога, малодушествовать, и вслед затем вдаваться даже в преступления, которых прежде не знали, тогда горе вам, горе. Хотя бы вы бедствовали на земле целую жизнь, хотя бы испытали на себе все роды страданий и скорбей, они нисколько не послужат спасению вашей души. От бедствий временных вы перейдете к вечным мукам. Братья, святая вера учит нас, что настоящая наша жизнь есть время нашего воспитания для вечности. Земля есть школа, где мы приготовляемся для неба. Счастливые и несчастливые случаи в нашей жизни — это уроки, какие дает нам наш небесный наставник, содержащий в деснице своей все жребии человеческие. Научимся же понимать эти уроки и пользоваться ими для спасения души своей. Тогда и богатые, и бедные будут равно в состоянии достигнуть вечного блаженства. Аминь. Митрополит Московский Макарий Булгаков. И радуйтесь Ему с трепетом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Блаженнее все надеющиеся на Задумываясь над этой притчей Господа Иисуса Христа, богаче и Лазаря, изображающей участь человека здесь на земле и там за гробом, ясно понимаешь, что один в муках сы, а другой удостоен лона Авраамова. Богач осужден не за то, что был богат, а богатые спасались, но за то, что окаменил свое сердце, потушил в нем всякий луч жалости к другим, умер для любви и стал не способен по своему настроению обитать в стране праведных. Так опасно и гибельно богатство, когда оно переходит в сребролюбие, и дьявол очень хорошо знает, что для ничего нет легче разлучить человека с Богом и взять под свою власть, когда у последнего зародится грех сребролюбия. Тогда сердце человека делается жестоким, немилосердным. Ни слезы, ни стоны умирающих от нищеты и голода его не трогают. У него одна цель — большее и большее приобретение богатства и собственное благополучие. Губит в богатстве такое огрубление чувства, пресыщение благами мира, которые заставляют человека забыть о Боге, не верить в его промысл, даже отрицать существование Бога. Священномученик архимандрит Кранит. Но сегодняшняя наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да, спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти оставшиеся последние два месяца уходящего года. Аминь.
Благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши.